Говорит Радио Свобода.
В Москве 7 часов утра. Доброе утро.
Доброе утро.
Сегодня 29 мая, понедельник. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в студии Радио Свобода. Надежда Перцева
и Никита Татарский. Мы начнем с выпуска новостей. Его представит Вероника Кульганик.
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главных новостях. Число жертв землетрясений в Индонезии превысило 5000. Уполномоченный по правам человека в Грузии пребывает сегодня в Цхинвале. В Багдаде сегодня возобновляется суд над Саддамом Хусейном. На индонезийский остров Ява, пострадавший в субботу от разрушительного землетрясения, жертвами которого стали более 5100 человек, прибыл первый самолет ООН с гуманитарной помощью. На борту международной организации питьевая вода, палатки и продовольствие. Пострадавшие вторую ночь проводят под открытым небом. В больницах остаются тысячи раненых. Говорит врач больницы Джагьякарти.
Больше всего сейчас нужны медикаменты и медицинское оборудование. У нас много раненых, требуется масса анальгетиков и антибиотиков.
В стране введено чрезвычайное положение. Все дороги, ведущие в Цхинвали с юго-осетинской стороны, перекрыты. Грузинские власти также усилили контроль за дорогами, сообщает Интерфакс. Сегодня в Цхинвали должны прибыть уполномоченный по правам человека в Грузии Сазар Субари и госминистр по вопросам урегулирования конфликтов Георгий Хаендрава, чтобы разобраться в обстоятельствах задержания там в субботу более 40 грузин и осетин. В Цхинвали утверждают, что грузинский спецназ применил силу в отношении задержанных. Тбилиси заявляет, что юго-осетинская милиция избила 4 грузин. Несмотря на освобождение задержанных, ситуация в регионе остается напряженной. В Москве сегодня состоится мини-сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. В заседании, которое проводится в связи с председательством России в Совете Европы, примут участие представители всех 46 национальных делегаций и руководящих органов ПАСЕ. В повестке дня доклады о референдуме в Черногории, трудовой миграции из стран Восточной и Центральной Европы, безопасности европейского воздушного пространства, бюджет Совета Европы. Запланирована также встреча председателя ПАСЕ Рене ван дер Линдена с президентом России Владимиром Путиным.
Радио Свобода. Новости.
В Багдаде сегодня возобновляется суд над Саддамом Хусейном. На скамье подсудимых, кроме бывшего иракского диктатора, еще 7 человек, его ближайшие соратники. Все они обвиняются в массовых убийствах шиитов в деревне Дуджал после совершенного там в 1982 году покушения на иракского лидера. Ожидается, что сегодня на процессе будет продолжен допрос свидетелей. Россия и Иран подтвердили необходимость дипломатического урегулирования кризиса вокруг иранской ядерной программы. В воскресенье в Тегеране прошли переговоры секретаря Совета безопасности России Игоря Иванова с его иранским коллегой Али Лариджани. На встрече Иванов заявил, что Москва категорически против применения силы в отношении Тегерана, поскольку это еще больше усложнит проблему и приведет к росту напряженности в регионе. В среду в Тегеран прибывает глава организации «Исламская конференция» Эхмедиддин Исман Оглу. Он намерен предложить Ирану быть посредником на переговорах по регулированию кризиса вокруг его ядерной программы. Президент Афганистана Хамид Карзай, находящийся с визитом в Тегеране, встретился с президентом Ирана Махмудом Ахмадинеджадом. После встречи Карзай сказал:
«Мы никогда не забудем, что Иран в течение 20 лет принимал наших беженцев, и не забудем, как он сотрудничает с нами в последние 4 года. Афганистан надеется на укрепление торговых и экономических связей между нашими странами».
Это был президент Афганистана. Махмуд Ахмадинеджад в ответ заявил:
«Афганистан и Иран – большие страны. У нас огромные возможности для сотрудничества во всех областях – в промышленности, сельском хозяйстве, науке, новых технологиях, образовании и культуре. Во всем, в чем хотите»,
сказал президент Ирана. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас увеличит численность своей президентской гвардии до 10 тысяч. С подробностями наш корреспондент в ближневосточном регионе Равшан Гусейнов.
На сегодняшний день гвардия главы палестинской администрации Махмуда Аббаса насчитывает около 2 тысяч человек и обеспечивает в первую очередь личную безопасность главы администрации и его окружения. Недавно указом Аббаса пограничные с Египтом КПП «Рафах» в секторе Газа был взят под контроль этого подразделения. Махмуд Аббас намерен создать вооруженное формирование, способное противостоять различным военизированным группировкам «Хамас» и «Фатх», охранять пограничные КПП, а также предотвращать ракетные обстрелы израильской территории из сектора Газа. На днях правительство Израиля приняло решение об ограниченных поставках вооружений для гвардии Аббаса. Махмуд Аббас выразил надежду, что Израиль продолжит поставки оружия и боеприпасов для расширенного состава гвардии. Ранее правящая партия Хамас, соперник администрации Аббаса в борьбе за сферы влияния в автономии, создала, вопреки вето главы администрации, новое 3000-е вооруженное формирование. Для Радио Свобода Рувшан Гусейнов, Израиль.
Радио Свобода. Новости.
Папа Римский Бенедикт XVI, завершая визит в Польшу, посетил бывший нацистский лагерь смерти Освенцим Мжезинка. Как передает корреспондент Радио Свобода, визит понтифика в Освенцим прошел в полном молчании. Папа разговаривал лично только с бывшими узниками концлагеря. Затем Бенедикт XVI направился к Мжезинку, где молился вместе с христианами и евреями. Международной амнистии исполнилось 45 лет. Правозащитники отметили это событие, начав глобальную кампанию борьбы с государственной цензурой в интернете. Они призывают пользователей интернета поставить свои подписи по требованиям к правительствам всех стран прекратить цензуру, а к технологическим компаниям не содействовать властям в этом вопросе. Документ помещен на сайте Международной амнистии. По данным правозащитников, интернет-сайты подвергаются цензуре во многих странах от Китая до Туниса и от Вьетнама до Ирана. Завершился Каннский кинофестиваль. Главный приз «Золотую пальмовую ветвь» получил фильм британского режиссера Кена Лоуча «Ветер, который качает вереск». Напомню главные новости. Число жертв землетрясений в Индонезии превысило 5000 человек. Уполномоченный по правам человека в Грузии прибывает сегодня в Схинвале. Это были новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей вы в любое время можете прослушать или прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Спасибо. С новостями часа нас познакомила Вероника Кульганик.
В Москве 7:07. Время узнать о погоде. Практически на всей европейской территории России погода будет формироваться под влиянием циклонов и их атмосферных фронтов. Самый мощный циклон с Рыбинского водохранилища переместится на Карелию. К нему присоединится другой циклонический вихрь из Северной Европы. И центр его ожидается на западе Смоленской области. Еще один циклонический вихрь в Предуралье. В большинстве областей северо-западного района вблизи центра циклона пройдут кратковременные дожди. Кратковременные дожди пройдут и в центральном районе России. В Санкт-Петербурге сегодня кратковременный дождь от 14 до 16 градусов тепла. В Москве также ожидается кратковременный дождь. Максимальная температура 18 градусов выше нуля. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Давление 736 миллиметров ртутного столба.
7:08 в Москве. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Конфликт на грузино-осетинской границе. Приговор по делу Нурпаши Кулаева. Лауреаты 59-го международного кинофестиваля в Каннах.
Об этом в ближайшие полчаса, и мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Федеральная таможенная служба России запретила ввоз в страну подержанных зарубежных автомобилей, не соответствующих экологическому стандарту Евро-2. За несколько дней этот запрет уже вызвал массу споров, недовольство у множества автолюбителей, и многие эксперты сошлись во мнении, что такое соблюдение экологических стандартов необходимо, однако было плохо подготовлено. Подробнее о современном автомобильном рынке России, его реакции на запрет, мнение экспертов, все это вы услышите в течение нашей программы и в продолжении этой темы вопрос, к которому мы обращаемся к слушателям.
Доверяете ли вы качеству иномарок, собранных в России? Я напомню, телефоны пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 053, Екатеринбург 358-8720. Бесплатно отправлять сообщения могут только жители этих городов. Абонент «Радио Свобода».
В воскресенье жители Южной Осетии, грузинской и осетинской национальности, взятые в заложники сторонами грузино-осетинского конфликта, были освобождены после вмешательства командования миротворческих сил России. С подробностями из Тбилиси корреспондент Радио Свобода Георгий Кабаладзе.
В субботу части специального назначения вооруженных сил Грузии, проникнув через объездную дорогу вглубь территории Южной Осетии и заняв дорожный узел под названием «Паук», где ранее дислоцировались осетинские формирования, начали проверку проезжающих машин. Они задержали около 40 осетин, среди которых было несколько граждан России, приехавших в Южную Осетию без грузинской визы, через Рокский тоннель, официально закрытый для движения указом президента Саакашвили. Все задержанные были доставлены в Гори, в местное отделение полиции. Гражданам России предъявили обвинение в незаконном переходе границы. В тот же день уже осетинская милиция задержала в Цхинвале 9 грузин по аналогичному обвинению в нарушении паспортного режима. Позднее эти 9 грузин и двое осетин были освобождены. У всех на лицах были заметны ссадины от побоев. Министр внутренних дел Южной Осетии Михаил Минзаев возложил всю ответственность за произошедшее на грузинскую сторону.
Грузинская сторона на данный момент, вот на этот час, задержано 36 человек, они находятся все в горе. На наши запросы пока они не отвечают, положение никто не объясняет.
Командующий трехсторонними миротворческими силами генерал Марат Кулахметов рассказал журналистам о происходящем в субботу и воскресенье.
Заложники взяла полиция, грузинская полиция.
Почему? Объяснили, что
ли? Нет, в том-то дело, не объясняли. Просто взяли всех и все. А вот сейчас разбирается полиция, зачем они взяли.
Государственный министр Грузии по урегулированию конфликтов Георгий Хаиндрава объяснил произошедшее проверкой паспортного режима. Имело место нарушение паспортного режима. Несколько граждан России осетинской национальности незаконно проникли на территорию Грузии без грузинской визы. Они были в гостях, но это, конечно, ничего не значит. Любой человек должен иметь визу. Так что мы и впредь будем проводить такие проверки. Вечером в субботу осетинская милиция также задержала недалеко от города Знаури еще несколько грузин и доставила их в Цхинвали. Утром в воскресенье из Гори и Цхинвали пришло сообщение о том, что все задержанные накануне, как грузины, так и осетины, освобождены, в том числе отпущенные граждане России. Инцидент, казалось бы, исчерпан, однако напряженность в зоне конфликта все еще сохраняется.
Рассказывал корреспондент радио «Свобода» в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
В Москве 7:12. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжает обзор центральной российской прессы. Рядом с нами в студии находится Наталья Панчина. Доброе утро, Наталья.
Доброе утро.
Доброе утро. С чего начнем?
Начнем с первополосных тем. Одна из самых обсуждаемых тем – это, конечно же, приговор Нурпаше Кулаеву. Судьба его была определена в пятницу, пишет сегодня «Известия». Суд приговорил его к пожизненному заключению. Сначала, пишет издание, могло показаться, что первое завершенное дело о теракте поставило точку в разговорах об этой невиданной до сих пор трагедии. Но в ходе следствия точка стала жирной запятой. Что будет дальше с Кулаевым, матерями, потерявшими своих детей, и каковы будут ответы на вопросы, как же все-таки такое зверство могло случиться в России? Сегодня «Известия» пытаются понять это. Возможен ли суд над другими участниками захвата школы? Это первый вопрос, который ставит издание. Сразу после оглашения приговора замгенпрокурора России Николай Шепель заявил, что перед судом, возможно, предстанут и другие участники захвата школы. Его заявление стало настоящей сенсацией, подчеркивают «Известия». По первоначальной версии следствия всего было 32 террориста, 31 из которых уничтожен. Но в первый день зачитывания приговора в суде признали, что точное число террористов не установлено. Шепель отметил также, что уголовное дело о международной террористической сети на юге России, возможно, станет основным. Кроме того, бывший начальник правобережного райотдела милиции Мирослав Айдаров, заместитель по общей безопасности Таймураз Муртазов и начальник штаба райотдела Гурам Дряев находятся на скамье подсудимых. По версии следствия, офицеры своим бездействием способствовали захвату заложников и гибели людей. Когда же закончится дело Беслана, это еще один вопрос, который задают сегодня «Известия». Автор статьи Татьяна Витебская в рубрике «Точка над и» пишет, можно ли в этом случае говорить о завершении страшной трагедии Беслана. Нет, уверена она. До тех пор, пока не будет информации, которая хоть как-то примирит матерей с действительностью. Эти женщины будут искать истину, посещать другие процессы, связанные с этим терактом. Потому что им, как утверждает автор, больше нечем жить, кроме как памятью о своих детях. А она либо на кладбище, либо в суде. Поэтому, похоже, пишет автор, что точка в бесланской трагедии поставлена только для Кулаева. Для родственников же погибших, да и для многих участников процесса, эта горькая и траурная музыка будет вечной. Это сегодня действительно самая обсуждаемая тема на страницах печати.
Но через 10 минут в утренней программе наши слушатели смогут познакомиться с фрагментом программы Владимира Карамурзы «Грани времени», которая также будет посвящена обсуждению приговора по делу Нурпаши Кулаева. А какие темы еще выносят на первые полосы сегодняшней российской газеты?
Ну, если коротко, то на первые полосы вынесли статьи о разрушительном землетрясении в Индонезии. Я приведу лишь примеры из газеты «Газета». Как сообщили издание в МЧС России, в ближайшие дни в Индонезию будет отправлен Ил-76 с гуманитарной помощью. Спасатели сформируют груз в соответствии с номенклатурой, которая была предоставлена индонезийским правительством и передана в российское посольство. В первую очередь на борт загрузят палатки и перевязочные материалы. Через полчаса мы продолжим читать свежую российскую прессу.
Спасибо, Наталья. Я благодарю Наталью Панчину, которая познакомила нас с главными темами сегодняшних российских газет. В Москве 7:15 на волнах радио «Свобода». Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Папа Римский Бенедикт XVI, завершая визит в Польшу, посетил бывший нацистский лагерь смерти Освенцим. Золотую пальмовую ветвь Каннского фестиваля получил фильм британского режиссера Кена Лоуча «Ветер, который качает вереск». Россия и Иран подтвердили необходимость дипломатического урегулирования кризиса вокруг иранской ядерной программы. Европейский Союз отложил еще на один год разрешение вопроса о будущем Конституции Евросоюза. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа.
Сегодня в 10:00 в записи вы услышите программу «Прессинг», в которой Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, подводя вместе с авторами и экспертами итоги недели, привлекут внимание к завершившимся чемпионатам России по водному поло и баскетболу. «Прессинг» в 10:00. Время московское.
7:16 в Москве. Утреннюю программу продолжает очередной выпуск новостей спорта. И снова рядом с нами наша коллега Наталья Федотова. Наташа, еще раз доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
И в этот раз об открытом чемпионате Франции по теннису.
Да, и начну я с того, что впервые в истории организаторы открытого чемпионата Франции решили начать состязание основного раунда не в понедельник, как обычно, а в воскресенье, то есть на день раньше. В первый день были сыграны 11 матчей первого круга в одиночных разрядах. У женщин первая ракетка мира француженка Амели Морисмо обыграла американку Меган Шонесси 6-4, 6-4. Мария Шарапова одолела еще одну представительницу США Машону Вашингтон 6-2, 5-7. 7-5. Две другие россиянки встречались между собой, и Динара Сафина оказалась сильнее Веры Звонаревой 6-3, 7-5. Еще три представительницы Франции выходили вчера на корт. Марион Бартали взяла верх над Арели Веди 6-1, 6-0, а Полин Парментье уступила Ивете Бенешевой из Чехии 5-7, 3-6. И, наконец, японка Аи Сугияма выиграла у Елены Данилиду из Греции 6-7, 6-0, 6-3. У мужчин первый сеянный швейцарец Роджер Федерер выиграл у аргентинца Диего Хартфилда 7-5, 7-6, 6-2. Другой аргентинский теннисист, третья ракетка соревнований Давид Налбандян у Станислава Вавринки из Швейцарии 6-2, 7-5, 6-4. Томми Робредо у чеха Томаша Зиба 6-2, 6-2, 6-2. А его соотечественник Карлос Моя у Хуана Антонио Марина из Коста-Рики 7-5, 6-3, 6-3. Британец Тим Хенман в четырех сетах одарил датчанина Кеннета Карлсона. Поединок между Хосе Акасусо и французом Фабрисом Сантаро был отложен при счете 6-3, 6-1, 3-6, 1-6, 4-2 в пользу аргентинского теннисиста. Действующий чемпион мира по автогонкам в классе «Формула-1» Фернандо Алонсо, выступающий за «Рено», выиграл свою четвертую в сезоне гонку, победив на Гран-при Монако. Вторым финишировал Хуан Пабло Монтойя на «Макларене», третьим – Дэвид Култхарт, завоевавший первый подиум для команды «Ред Булл». В очковые зоны также попали Рубенс Баррикелло на «Хонде» четвертое место, Михаил Шумахер на «Феррари» пятое, второй представитель «Рено» Джанкарло Физикелло шестое, Ник Хайтфельд на «БМВ» седьмое и Ральф Шумахер на «Тойоте» восьмое. В общем зачете Алонсо набрал 64 очка и уже на 21 опережает Михаэля Шумахера. Третье место с 27 очками делит пилот «Макларена» Кими Райконен, не добравшийся в Монако до финиша, и Физикелло. В Кубке конструкторов положение лидеров не изменилось. Рено впереди 91 очко. На втором месте Феррари 63, на третьем Макларен 50. На проходящем в Португалии молодежном чемпионате Европы по футболу в воскресенье завершился групповой турнир в группе А. Сборная Франции выиграла у команды Сербии и Черногории 2-0. Португальцы одолели сверстников из Германии 1-0. В итоге Франция набрала 9 очков, остальные три сборные по 3. И за счет лучших дополнительных показателей в полуфинал вместе с Францией вышла
сборной Сербии и Черногории. Многодневная велогонка Джиро д'Италия по традиции завершилась в воскресенье в Милане. В последний день гонщики преодолели 140 километров, и первым на финише был немец Роберт Фёрстер. В общем зачете победителем стал итальянец Иван Басса, вслед за которым в тройку лучших вошли испанец Хосе Энрико Гутьеррес и еще один представитель Италии Джильберто Симоне. В Турине продолжается 37-я Всемирная шахматная олимпиада. В седьмом туре мужская сборная России выиграла у белорусской команды 3-1. Владимир Крамник, Александр Морозевич и Петр Свидлер свои партии выиграли, а Евгений Бореев уступил Вячеславу Дудушко. Россияне переместились с третьего места на второе, набрав 20 очков. Лидирует же команда Армении. Она с таким же счетом 3-1 взяла верх над шахматистами Голландии, и в ее активе стало 21 очко. На третье место вышла сборная Кубы после победы над Индонезией 3,5 на 0,5 очка, набравшая 19,5 очков. У женщин первую строчку по-прежнему занимает сборная России в седьмом туре, разгромившая Словакию 3-0. В активе россиянок стало 17,5 очков, и они на очко опережают украинок, обыгравших вчера румынок 2,5 на 0,5 очка. Еще на очко меньше имеет команда США, с таким же счетом одолевшая сборную Индии.
Спасибо. С новостями спорта нас продолжает знакомить Наталья Федотова.
В Москве 7:21. Вы слушаете «Радио Свобода». На Лазурном берегу Франции в воскресенье вечером во Дворце фестивалей состоялась торжественная церемония закрытия 59-го международного Каннского фестиваля, на котором были объявлены победители. С подробностями кинокритик Андрей Плахов.
«Золотую пальмовую ветвь, главный приз фестиваля, получил фильм «Ветер, который качает Верес» британского режиссера Кена Лоуча. Довольно неожиданное решение, поскольку фильм не числился в числе фаворитов. Второй по значению приз «Гран-при» присужден фильму «Фландрия» французского режиссера Бруно Дюмона. Тоже картина, которая для фаворитов не фигурировала. Приз за сценарий достался Педро Альмодовару, как раз главному фавориту фестиваля, снявшему картину «Возвращение». Все ожидали, что она получит главный приз. 6 актрис, играющих в этом фильме, во главе с Пенелопой Круз и Кармен Маурой. Всем этим 6 актрисам был вручен приз за исполнение женской роли. Потом уже вызвали самого Педро Альмодовара и вручили ему достаточно скромный, учитывая успех этого фильма в Канне, приз за сценарий. Приз за режиссуру достался мексиканскому режиссеру Алехандро Гонсалесу Иньярриту за фильм «Вавилон». Этот фильм многие считали серьезным претендентом на «Золотую пальмовую ветвь». И, наконец, приз за мужскую роль тоже был разделен между актерами. Из французского фильма Рашида Бухареба «Дни славы». Актер арабского происхождения Джамиль Дебуз, Самина Сери, Рожди Зем и Сами Буджалия, Бернар Бланкан. Все они сыграли солдат из стран Магриба, которые освобождали Францию во время Второй мировой войны. Вот таковы решения жюри под председательством Вонга Карвая. И этим завершился 59-й Каннский кинофестиваль.
Об итогах 59-го международного Каннского кинофестиваля кинокритик Андрей Плахов.
На прошлой неделе вынесен смертный приговор Нурпаши Кулаеву. Справедливо ли решение и стала ли ближе правда о Беслане? Эти вопросы были поставлены в программе Владимира Карамурзы «Грани времени». Гостем ведущего был Иван Егоров, спецкор 3-го телеканала, военный корреспондент издания «Газета» во время событий в Беслане. Предлагаем вашему вниманию фрагмент этой передачи.
Таким ли вы представляли себе судебный процесс по делу о теракте в Беслане в те сентябрьские дни, почти 2 года назад?
Ну, Владимир, если честно, в те сентябрьские дни мы вообще не думали ни о каком судебном процессе. И вообще было сложно себе представить, что кто-то из боевиков останется в живых. Потому что на моих глазах, я помню, 2 вытаскивали из этой школы. Ну, если их не смогла растерзать толпа, то, ну, грубо говоря, вряд ли они бы выжили. И вообще было удивительно, что вот хоть один, да, остался в живых.
А вас самого вызывали в качестве свидетеля?
Нет, меня не вызывали. Насколько я знаю, большинство вообще журналистов, операторов, корреспондентов не вызывали. В принципе, там, наверное, свидетелей хватало и так.
Сегодня много спорит о сути этого приговора. Вам, как очевидцу, кажется, вот какой карой заслуживали террористы, если бы они предстали перед судом?
Честно говоря, вот однозначно, моя точка зрения, конечно, это смертная казнь. Хотя в России она отменена, то есть у нас существует мораторий, но она не отменена, существует мораторий, но в принципе по деяниям, да, я не знаю даже, что можно этим людям было вот за убийство детей вменить. Несколько смертных казней или, ну, сложно сказать, это уже, наверное, какие-то вот вещи за пределами сознание добра и зла, но однозначно они не должны, конечно, жить.
Ну вот логика у тех, кто сторонник пожизненного заключения, что Нурпат Шакулаев еще не обо всем рассказал. Вот вы, как журналист, довольны ли той степенью информации и вообще гласности, которая на этом суде была достигнута?
Ну, насколько вот я видел, особо каких-то закрытых моментов, кроме, конечно, закрытых статей, там не было. Присутствовали матери Беслана, то есть этот человек вполне мог отвечать на те вопросы, которые ему задавали. Но, честно говоря, вот у меня даже сложилось впечатление, что он вел себя не то, что как раскаявшийся какой-то преступник, да, а вот нагло вызывающий, и не то, что не раскаивался, не знаю, не то, что гордился, говорил, что он невиновен, ну, очень странно. И, может быть, вот проводить, если аналогию с Америкой, да, где этого несчастного, безумного человека, выдавшего себя за самого главного, да, правую руку Бен Ладена, который же от него открестился, выдали за борца с исламом. Здесь обратная ситуация, да, человек абсолютно вменяемый и ни в чем не раскаивающийся.
Депутат Виктор Илюхин, зампредседателя Домского комитета по безопасности, настаивает на соблюдении закона.
Я этого подонка не защищаю, но закон есть закон, его надо соблюдать. Если он активный участник нападения на Бесланскую школу, он заслуживает самой суровой кары. Но с другой стороны, как правовед, как юрист, я должен отметить, что и суд, и прокуратура, мягко говоря, вступили в некоторые противоречия с Конституцией Российской Федерации. Что смертная казнь действительно может применяться. Но при условии, что приговор будет вынесен судом присяжных. Это, наверное, доказывает или подтверждает ту истину, что все-таки для России смертная казнь в виде наказания пока еще должна быть сохранена.
Депутат Государственной Думы Юрий Павлович Иванов, член фракции КПРФ, не понаслышке знаком с сегодняшним судебным процессом.
Я член комиссии по Беслану. Я, конечно, внимательно отслеживал процесс, который там проходил. У меня сложилось ощущение, что прямых таких мощных доказательств вины Кулаева в том, что он непосредственно убивал детей или что он стрелял на поражение, этих доказательств маловато. Вот так бы я сказал. Поэтому какие-то, наверное, сомнения здесь есть. Но я еще раз говорю, это взгляд человека со стороны. Судебная власть будет в таких случаях исходить из простого принципа. Разбираться она очень не будет в ситуации, кто сколько, кого и как застрелил. Это, наверное, очень тяжело в этом разобраться, как вы сами понимаете, в таком вот одиозном, совершенно в кричащем, в редком случае. И, наверное, так сказать, по совокупности жертв этот приговор совершенно справедлив.
Сергей Рутюнов, заведующий отделом Кавказа Института этнологии и антропологии, внимательно следит за ходом судебного процесса.
Сегодня был в Беслане вынесен приговор Нурпаши Кулаеву. Довольно странный приговор, потому что это, с одной стороны, высшая мера наказания – смертная казнь, с другой стороны, смертной казни у нас нет. То есть на нее наложен мораторий, так сказать, теоретически она возможна, но мораторий следует соблюдать. А приговорен был к пожизненному заключению. Моя принципиальная позиция, что вообще смертной казни не должно быть никоим образом, нигде и никогда. Жизнь дается Господом Богом, и только Господь Бог вправе ее отнимать. Так что я считаю, что правильно было бы дать Нурпаше Кулаеву 20 лет. Самое главное, он еще может кое-что рассказать. Вот многих бы устроило, если бы его просто уничтожили. А он-то, может быть, кое-что и знает, сейчас не говорит. А попозже-то, может быть, и расскажет.
Правозащитник Сергей Ковалев удивлен сегодняшним приговором.
Комедию с вынесенным и замененным приговором следовало ожидать. Приговор этот в любом случае неправосуден, а потому что непонятно, в чем состояло дело именно и конкретно Нурпаши Кулаева. Кого именно он убил? Какую именно он сыграл роль в захвате школы? Заметьте, между прочим, что это бесконечное чтение приговора состояло в перечислении всех жертв. Всех вообще. Вот по этому сценарию проходил процесс Кулаева. И такими действиями в случае террористических актов мы его подпитываем и подкрепляем.
Это был фрагмент передачи Владимира Карамурзы «Грани времени». В
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Ноутбук для детей. Подробности в панораме культурных... в панораме высоких технологий. Современный Ноев ковчег. Тема сегодняшней истории Запада и Востока из Голландии.
Об этом в ближайшие полчаса. Я напоминаю, что главная тема сегодняшнего эфира – это запрет на ввоз в Россию иномарок, не соответствующих экологическому стандарту Евро-2. В продолжении этой темы сегодня мы обращаемся к слушателям с вопросом: доверяете ли вы качеству иномарок, собранных в России? Мы ждем ваших сообщений на пейджер.
Сегодня в 19 часов в эфире «Радио Свобода» программа «Вопрос рублем». Авторы и ведущие Ольга Романова. Тема «Умение себя продать». Гости. Юрий Котлер, директор по связям с общественностью компании «Мель Недвижимость». Сергей Воробьев, глава хедхантерского агентства. «Вопрос рублем» в эфире «Радио Свобода». Сегодня в 19 часов. Время московское.
«Радио Свобода». Новости.
В Индонезии введено чрезвычайное положение на 3 месяца в связи с разрушительным землетрясением, жертвами которого стали более 5600 человек. Ситуация в Синвале, несмотря на освобождение задержанных, накануне более 40 грузин и осетин остается напряженной. Сегодня туда отправляется уполномоченный по правам человека Грузии, чтобы на месте разобраться в обстоятельствах случившегося. В Москве сегодня состоится мини-сессия парламентской ассамблеи Совета Европы. В заседании, которое проводится в связи с председательством России в Совете Европы, примут участие представители всех 46 национальных делегаций и руководящих органов ПАСЕ. Папа Римский Бенедикт XVI, завершая визит в Польшу, посетил бывший нацистский лагерь смерти Освенцим. Завершился Каннский кинофестиваль. Главный приз «Золотую пальмовую ветвь» получил фильм британского режиссера Кена Лоуча «Ветер, который качает вереск». В Багдаде сегодня возобновляется суд над Саддамом Хусейном. На скамье подсудимых, кроме бывшего иракского диктатора, еще 7 человек, его ближайшие соратники. Все они обвиняются в массовых убийствах шиитов в деревне Дуджаль после совершенного там в 1982 году покушения на иракского лидера. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас в воскресенье на встрече с представителями Хамаса и других группировок пытался убедить их безоговорочно признать государство Израиль. Переговоры за закрытыми дверями длились около 3 часов. По словам представителя Хамас, удалось достичь некоторого прогресса. Россия и Иран подтвердили необходимость дипломатического урегулирования кризиса вокруг иранской ядерной программы. В воскресенье в Тегеране прошли переговоры секретаря Совета безопасности России Игоря Иванова с его иранским коллегой Али Лариджани. Европейский суд отложил еще на год разрешение вопроса о будущем Конституции ЕС. Решение принято во время совещания в Вене министров иностранных дел Евросоюза.
И вновь о погоде. Скандинавский циклон внедряется вглубь Европейской России. Прежний циклон задерживается над северо-западом. Южный вихрь идет вдоль Волги к Удмуртии. Все они образуют обширную область пониженного давления и распространяют прохладу и дожди, отмечают синоптики. Сегодня в Санкт-Петербурге кратковременный дождь от 14 до 16 градусов тепла. В Москве также кратковременный дождь, максимальная температура 18 градусов выше нуля. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду, давление 736 миллиметров ртутного столба.
7:32 в Москве, и мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Выпускаемый в Тольятти внедорожник «Шевроле Нива» — одна из самых популярных иномарок, собираемых в России, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Сергей Хазов.
Внедорожник «Шевроле Нива» на предприятии General Motors AutoVAZ называют самым любимым своим детищем. С сентября 2002 года выпущено более 100 тысяч машин. По результатам опросов автолюбителей, «Шевроле Нива» — одна из самых популярных иномарок, собираемых в России. На ВАЗе это объясняют тем, что «Шеви Нива» имеет новый современный 5-дверный кузов, обеспечивающий высокие скоростные характеристики и повышенный комфорт. Гидроусилитель руля также входит в обязательную комплектацию машины. Предприятие General Motors AutoVAZ, на котором работает 1500 человек, входит в состав Волжского автозавода. Руководство компании «Рособоронэкспорт», которое сегодня владеет автозаводом, заявляет, что в ближайшие 5 лет модельный ряд предприятия пополнится 12 15 новыми моделями. Успех «Шевинива» подтвердил высокий спрос на собираемые в России иностранные автомобили. Сейчас идут переговоры с зарубежными партнерами о разработке новых моделей. На территории ВАЗа появится еще один завод, рассказал генеральный директор Волжского автозавода Игорь Есиповский.
Судя по всему, речь может идти о строительстве, значит, сборочного производства, общем объемом порядка где-то, по нашим расчетам, 450 тысяч автомобилей в год.
Волжский автозавод в скором времени прекратит выпуск классики. Взамен начнется производство более современных моделей, позволяющих конкурировать с продаваемыми сегодня в России автомобилями иностранного производства, говорит председатель совета директоров АвтоВАЗа Владимир Артиков.
Мы, создавая свой собственный автомобиль, ни в коем случае не должны, и мы этого никогда не допустим, чтобы миллионный рынок автомобилей ВАЗ был вытеснен от какой-то, так сказать, зарубежной иномарки. Это прежде всего вопросы не даже патриотизма, а прежде всего вопросы бизнеса.
В потоке автомобилей на самарских дорогах практически все машины производства Волжского автозавода. Каждая четвертая машина – «Шевинива», говорит автолюбитель Илья Акулов.
Для меня «Шевинива» – это хорошая машина. На иномарку, собранную за границей, у меня денег нет, поэтому предпочел купить собранную в России «Шевинива». По сути дела, это же российский винтаж, половина комплектующих наша, половина импортная. Мотор от «Опеля», например. «Шевинива» вообще очень проходимая и маневренная. Отлично показала себя как на плохой дороге, так и по городской трассе. В принципе, это такой микроджип. Случаются, конечно, поломки, но в основном они незначительные. Чаще зимой подводят. У нас были морозы минус 30, и она не всегда заводилась. Демократичный автомобиль стоимостью 10 тысяч долларов. И нельзя требовать от него столько же, сколько, например, от импортных стоимостью 30 и больше тысяч.
Совместное предприятие General Motors АвтоВАЗ планирует в этом году выпустить более 70 тысяч автомобилей «Шевинива». Сергей Хазов для Радио Свобода, Самара.
И в продолжении темы этого репортажа сегодня мы предлагаем нашим слушателям ответить на вопрос, доверяете ли вы качеству иномарок, собранных в России. У нас есть несколько сообщений. Пока есть время, я прочитаю, правда, только одно. Я не доверяю заводам на территории России, выпускающим иномарки по лицензии. Рабочие русские, как ни делай иномарку, все равно получаются «Жигули». По качеству иномарки намного лучше российских автомобилей, пишет наш слушатель по имени Андрей из Одинцова. Мы продолжаем принимать ваши сообщения, пишите нам.
На этот же вопрос отвечали и жители Санкт-Петербурга. С ними беседовал Александр Дядин.
Нет, не доверяю. Качество сборки очень плохое. Ну а что, если там вот на новых машинах, на фокусах, там двери доставить нужно, командировками поддевают, и снизу там осколоты, кусочки краски. Причем на очень многих экземплярах, то есть вот присмотрел несколько машин, так и купил. Но я понимаю, что дешевле получается. Привозят как запчасти, а собирают здесь. Ну, к сожалению, нельзя русским давать в руки такие вещи.
Стандартов качества у нас нет. Поэтому в отношении автомобиля, я думаю, в первую очередь я бы побоялась таким вещам доверять. Поэтому Ford Focus мы пока не будем покупать.
По всей видимости, первоначально хорошо они собирали, а может сейчас уже хуже. Я не ездил на них. Но предпочтение, конечно, я взял бы родной сборки.
То есть не российской?
Да.
Нет, я не очень доверяю русским машинам. Никогда бы себе ни сама не купила. Честно, не доверяю. Только иномарку.
Не очень. Технология нарушается. Наверное. У меня сосед по кооперативу купил фокус и не очень доволен.
Отрицательно. Я считаю, что не все подходят детали, и они имплантируются нашими отечественными. Качество другое совершенно, чем за границей.
Да, я доверяю иномаркам, потому что все-таки стандарт есть стандарт. Они довольно-таки долго уже на мировом рынке. Насколько я знаю, в Калининградской области собирают 200 хаммеров в год, и, по-моему, довольно-таки неплохо. То есть машины довольно-таки качественные. Я, в принципе, доверяю этому, потому что детали все-таки за бугром сделаны. И сборка по лицензии, по-моему, наши специалисты тоже достойны.
Наверное, да, я доверяю. Я очень плохо отношусь к нашим российским машинам, поэтому я так думаю, что все-таки посерьезнее относятся, когда собирают машины.
Но с другой стороны, головы те же, руки те же, что собирали.
Дисциплина не та у них, как у нас на производство.
Не совсем, конечно, потому что наш отечественный подход к любому вопросу, он уникален. То есть мы можем любое дело как вытащить, так и завалить. Старый афоризм. Не во «Шевроле», я выбираю «Шевроле». Ну и с иномарками. Пока люди, представители сидят, отвечающие за контроль на месте, как только кто-то уходит и оставит просто бесконтролен, то начинается, как всегда, по-русски, по-нашему.
Я думаю, что все-таки оно не очень. Потому что в России у нас же, как правило, всегда где-то подворовали, и если даже на импортном оборудовании, все равно импортные машины лучше будут, чем наши.
То есть вот те, которые не здесь собраны?
Да, да, конечно.
Да, я думаю, они намного лучше, чем отечественные ведра.
У меня нет машины, поэтому мне сложно сказать, не знаю.
Я одно могу сказать, у меня была американская машина, вот там абсолютное доверие. Лоб в лоб в Супермаза вошел и живой остался.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, доверяете ли вы качеству иномарок, собранных в России. Александр Дядин для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Утреннюю программу продолжает панорама высоких технологий.
Главная тема выпуска. Некоммерческая организация «Ноутбук каждому ребенку» представила первый рабочий прототип ноутбука за $100. 15 материнских плат для ноутбуков уже собраны и протестированы. Первая партия плат будет поставлена в середине июня. Для массового производства ноутбука за $100 выбрана тайваньская компания «Кванта». Послушаем эксперта Владимира Губайловского.
Главной проблемой ноутбука является постоянная память. Компьютер снабжен флеш-картой объемом всего 512 мегабайт. Операционная система Linux, которая будет устанавливаться на ноутбуке, занимает 400 мегабайт. Специалистам компании Red Hat удалось уменьшить объем операционной системы до 250 мегабайт. Ноутбуки не поступят в открытую продажу, они будут поставляться правительственным организациям развивающихся стран. Поставки должны начаться в 2007 году.
Новости коротко. Создатель всемирной паутины Тим Бернерс-Ли заявил, что в настоящий момент уже существуют стандарты и технологии для семантического интернета, в котором документы понятны компьютерам. Тим Бернерс-Ли сказал, что сегодня интернет остается неструктурированной массой данных, и компьютеры не умеют эффективно работать с информацией. Проект Semantic Web должен решить эту проблему. В построенном по семантическим законам интернете должна радикально увеличиться эффективность поиска. Японское правительство планирует выпустить директивы по безопасности для робототехники. Правительство считает, что робототехника в ближайшем будущем будет использоваться в таких областях, как здравоохранение и обеспечение безопасности. Директивы предусматривают обязательное оснащение любого робота кнопкой аварийного отключения и сенсорами, которые минимизируют риск столкновения с людьми. Нормативы будут готовы уже к концу года. Генеральный директор Microsoft Стив Бальмер отметил, что выход новой операционной системы для персональных компьютеров Windows Vista может быть отложен на несколько недель. Microsoft откладывала выпуск Windows Vista уже много раз. Первоначально эта программная платформа должна была выйти еще в 2004 году. В настоящее время официально объявлено, что Windows Vista выйдет в начале 2007 года.
Панораму высоких технологий подготовили Владимир Губайловский и Александр Костинский.
В Москве 7:42. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжает обзор центральной российской прессы. Рядом с нами в студии находится Наталья Панчина. Доброе утро, Наталья.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Рост цен на московские квартиры. Тема, которая, я думаю, заинтересует многих наших слушателей. Что пишут об этом сегодняшние российские газеты?
Действительно, цены на жилье – одна из самых популярных тем на страницах газет. К примеру, сегодня «Новое известие» посвящает этому большое интервью с экспертом в этой области. Я же приведу несколько выдержек из этого интервью. Цены на жилье в Москве будут выше российских в 5-7 раз. Такой нерадужный прогноз развития ситуации на столичном рынке недвижимости сделал первый вице-президент Ассоциации строителей России Сергей Полонский. Новым известием он рассказал, что Ассоциация строителей России намерена также создать специальную комиссию для помощи обманутым дольщикам. Сам же Полонский убежден в том, что проблем с недостроенными домами не будет лишь тогда, когда строители лишатся возможности пускаться в рискованные проекты за счет средств дольщиков и когда на рынке останутся только крупные компании с хорошей репутацией. Стоимость одного квадратного метра уже перевалила за $3000 в Москве. Так неужели столичные цены будут расти и дальше? Таким был первый вопрос эксперту. Первый вице-президент Ассоциации строителей уверенно заявил, что цены действительно будут расти. Кстати, как подчеркнул Полонский, этому отчасти способствуют и журналисты. 2 года назад, говорит он, все писали, что совсем скоро спрос на квартиры упадет. Цены резко снизятся, чуть ли не $200 за один квадратный метр. В результате, как уверяет Полонский, продажи практически встали. Строительным компаниям пришлось сократить объемы вводимого жилья, а какие-то проекты даже заморозить. «Скоро» в кавычках так и не пришло, и люди начали потихоньку снова покупать. Но предложение к тому моменту уже сократилось. А сегодня, как говорит Полонский, только ленивый не пишет о том, что цены растут и будут расти. Об этом, кстати, он говорит и сам. Напуганные люди бегут к риэлторам и сметают все, что предлагается, а продавцы лишь поднимают цены, не увеличивая при этом объемов строительства. Полонский поделился с газетой своим прогнозом. Итак, во всем мире цена на жилье в столицах выше, чем в пригородах и других городах. Скажем, в Париже квартира стоит 10 тысяч евро за 1 квадратный метр, а в пригороде чуть больше 3 тысяч евро. То же самое происходит и в России. Через какое-то время, говорит Полонский, время цены на жилье в Москве будут отличаться от общероссийских в 5-7 раз. Он заявил, что квартиры в бизнес-сегменте будут стоить 6-7 тысяч долларов за квадрат, а в новых панельных домах в пределах 2 тысяч долларов. Хотя, по его мнению, надо вообще отказаться от панельного домостроения. Сегодня есть возможность строить недорогие и хорошие монолитные дома. Значит, и надо их строить, говорит Полонский. Ну, а как же тогда решать пресловутый квартирный вопрос? Большинство россиян, для которых и нынешние цены на жилье неподъемные, задают вопрос «Новое известие». По мнению Полонского, помочь могла бы национальная программа «Доступное жилье». Идея, по его мнению, хорошая, дело задумано достойное, но эксперт считает, что эта программа никогда не будет реализована в полном объеме. Потому что в стране, говорит он, нет конкретного человека, который бы внес персональную ответственность за выполнение всего задуманного. Когда ты подписываешь контракт на 100 миллионов долларов, ты ставишь свою подпись и лично своими деньгами и своей репутацией отвечаешь за успех предприятия. А в данном случае, уверен эксперт, нет ни конкретного человека, ни хотя бы ведомства, которые бы отвечали за это. Это были выдержки из интервью с первым вице-президентом Ассоциации строителей России Сергеем Полонским в «Новых известиях». И, кстати, вот газета также продолжает эту тему. На первой полосе она пишет о том, что фонд «Общественное мнение» провел опрос, и выяснилось, что, оказывается, россияне ничего не знают о национальных проектах, в том числе о доступном жилье.
Спасибо, Наталья. Наталья Пончина продолжает нас знакомить с публикациями сегодняшних российских газет. В Москве 7 часов 45 минут. Продолжает программу «Краткая сводка новостей».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня состоится мини-сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. Уполномоченный по правам человека в Грузии прибывает сегодня в Цхинвали, чтобы разобраться в обстоятельствах задержания там 40 грузин и осетин. В Багдаде сегодня возобновляется суд над Саддамом Хусейном и семью его соратниками. Суд в Нижнем Тагиле сегодня рассмотрит вопрос о переводе экс-полковника ФСБ Михаила Дрипашкина из колонии поселения в колонию общего режима. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей радио «Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете радио «Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи. В прямом эфире и в интернете. www.svoboda.org.
Покупка металлургической компании «Северсталь», завод немецкой компании Volkswagen в Калуге. Объем стабилизационного фонда России, проект закона о государственной монополии на оборот этилового спирта в России. Об этом, обо всем вы узнаете из экономического обзора.
Европейская компания «Арселор», вторая в мировой черной металлургии, объявила о покупке «Северстали», третьей по величине металлургической компании в России. В объединенной компании доля «Арселор» составит 68%. Оставшиеся 32% перейдут нынешнему владельцу «Северстали» Алексею Мордашову. В результате сделки, объем которой превысит 13 миллиардов евро, может возникнуть крупнейшая металлургическая компания мира с объемом производства 70 миллионов тонн стали в год, на 10 миллионов тонн больше, чем у нынешнего лидера этой отрасли, британо-голландской компании Mittal Steel. Покупка российской компании дает Arcelor возможность блокировать собственное поглощение со стороны Mittal Steel, которая недавно предложила за Arcelor 26 миллиардов евро. Российский автосборочный завод немецкой компании Volkswagen будет построен в Калуге. Контракт с правительством России планируется подписать в Москве 29 мая. В заявлении немецкой компании отмечается, что производство на новом заводе мощностью 115 тысяч автомобилей ежегодно откроется к концу 2008 года с выпуска моделей Volkswagen Polo и Skoda Octavia. Федеральная таможенная служба России запретила ввоз в страну подержанных зарубежных автомобилей, не соответствующих экологическому стандарту Евро-2. В частности, запрет распространяется на все легковые автомобили из США, Европы и Японии старше 11, 10 и 9 лет соответственно. Объем государственного стабилизационного фонда России, формируемого за счет доходов от экспорта нефти, превысил 1,9 триллиона рублей, сообщил министр финансов Алексей Кудрин. По текущему курсу это более 70 миллиардов долларов. Резервы фонда будут теперь размещены на счетах Центрального банка России. 45% в американских долларах, столько же в евро и 10% в британских фунтах стерлингов. Государственная дума одобрила в первом чтении проект закона о государственной монополии на оборот этилового спирта в России. Предполагается создать специальное ведомство, которое будет контролировать, сколько спирта и, соответственно, водки и других крепких напитков из него в стране производится, а также устанавливать минимальные цены. При этом законопроект не предусматривает госмонополии на розничную торговлю алкоголем, существующую, например, в странах Северной Европы.
И в завершении экономического обзора. Официальный курс рубля, установленный Центральным банком России на сегодня, составляет 27 рублей 3 копейки за доллар США и 34 рубля 55 копеек за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит доллар и 27 центов.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 29 мая.
В этот день в эфире «Свобода».
Вскрытие архивов КГБ в годы перестройки. Радиоочерк Анатолия Стрелянова «Человек со вкусом». 29 мая 90-го года.
Не хочу называть этого человека его настоящим именем, ни его несчастной, но все же более счастливой, чем моя страны. Это одна из бывших социалистических. «Чудеса!» — кричал Ян. Пусть он будет Яном. «Вчера я зэк, а сегодня член комиссии, которая копается в архивах нашего КГБ. 20 лет они ходили за мной по пятам, то брали, то выпускали, а сегодня я выясняю по их же документам, кто ходил, по чьей наводке. Много уже накопали. Больше, чем мне могло присниться в страшном сне, — говорит он. Что они с нами сделали? Что сделали? Сексотами были совсем не те люди, на которых мы думали». Они делали предателями наших ближайших друзей, наших подруг. Ян осеняет меня. А ты ведь тоже, наверное, парень, не промах. Не промах, большой не промах. Сколько твоих подруг на тебя стучали, не удалось выяснить? Ни одна, говорит он твердо и торжественно. Хотя было их у меня несчетно. Что ж так, во-первых, у меня вкус. Во-вторых, где обычно фотографируют? В гостиницах. А я в гостинице не имел ни одного свидания за все годы своей антикоммунистической деятельности. Ян, чем эти люди занимаются сейчас? Кто был в штате, тот или на пенсии, или нигде, некоторые таксистами поустраивались. А стукачи, сексоты — это сейчас самые ярые наши перестройщики. Это такие демократы, такие враги коммунизма. Знают ли они, что вы уже до них докопались? Не знают, но боятся страшно. Этим страхом они уже наказаны, я считаю. На некоторых митингах и собраниях в Москве можно слышать тревожные речи о том, что наши чекисты, пока их организация не объявлена преступной, могут уничтожить свои архивы, в частности, списки доносчиков, их труды. Я боюсь другого. Я боюсь, что они, наоборот, не уничтожат эти бумаги. Это будет последняя подлянка, которую наши растлители нам устроят, в расчете, что мы дорвемся до этих списков и перегрызем друг другу глотки.
Вскрытие архивов КГБ в перестройку. Радиоочерк Анатолия Стрелянова «Человек со вкусом». 29 мая 90-го года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Этот час информационной программы «Время свободы» завершает очередной репортаж в рамках рубрики «Истории из Запада и Востока», и на этот раз он из Нидерландов. В Голландии скоро будет спущен на воду гигантский Ноев ковчег, всего в два раза меньше библейского. Ковчег в одиночку строит религиозный предприниматель Йохан Хауберс, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Амстердаме Софья Корниенко.
Йохан Хауберс из местечка Брук-Оплангедайк воспринимает Библию дословно и не верит ни единому слову из дарвиновской теории эволюции. А еще 13 лет назад Хауберс видел сон, в котором ему открылась страшная картина. Как и провинившихся древних, современную Голландию поглотили морские волны. И только один человек, сам Хауберс, смог спастись, прихватив семью и каждой твари по паре. Проснувшись тогда, в 93-м, Хауберс твердо решил начать строить свой ковчег. Точную копию описанного в Ветхом Завете Ноевого, только в два раза меньше. Йохан Хауберс. Этот ковчег 70 метров в длину, 9,5 метров в ширину и почти 13 метров в высоту. Это максимальный размер, который позволяет плавание в Нидерландских водах и прохождение через шлюзы. В интервью популярной телепрограмме «Твей ван Дах» Йохан сказал, что считает себя в чем-то похожим на Ноя. «У меня тоже трое детей. Мы с женой живем в счастливом браке, и моя вера, равно как и вера Ноя, абсолютна. В этом смысле я мало чем от него отличаюсь, хотя, безусловно, он для меня герой, пример для подражания, и моя роль по сравнению с ним очень скромная. Это добавляет мне смирения». Моя жена меня поддерживает от всего сердца. Правда, она предпочла бы, чтобы я поехал в Эфиопию рыть колодцы с чистой водой. Я это раньше делал. Или другие благотворительные проекты. Это ей больше по душе. Йохан улыбается в усы и по-детски радуется, обходя свою невероятных размеров игрушку. Вы глубоко ошибаетесь, если считаете, что Йохан живет в ожидании стихийного бедствия. Наоборот, голландский Ной убежден, что потопа не будет. Йохан Хауберс. «Потопа больше никогда не будет. Каждый раз, когда я поднимаю глаза к небу, Бог говорит мне, «Вот тебе мое слово, мир никогда больше не окажется под водой». И он остается верен своему слову». И ковчег Йохан начал строить не от страха. «Я строю ковчег, чтобы рассказать людям о Ное, рассказать о том, что есть Бог, который любит нас». Помимо того, Йохан собирается рассказать людям о том, что есть Рабобанк. 2 года назад банк выдал Йохану ссуду размером 200 тысяч евро на строительство ковчега, потому что прежде всего Йохан – голландец, а следовательно, за любой его романтической и, казалось бы, блаженной идеей скрывается выгодный бизнес-план. Йохан Хауберс. «Я взял ссуду, так что, можно сказать, пошел на серьезный риск. И банк также пошел на риск. Когда ковчег будет готов, я буду брать с ребенка 2 евро, а с взрослых по 3. На верхней палубе будет кафе, можно будет выпить кофе, а детям поиграть в бассейне из резиновых шаров. Отсюда будет хороший вид, простор. На нижней палубе планируется открыть что-то вроде тематического развлекательно-познавательного парка для детей. А что, говорит Йохан Хауберс, ведь Библия полна радости. Наступило утро, и Господь сказал Ною, «Возьми семью свою и войди в ковчег, ибо ты единственный праведник из всех людей на земле. Возьми с собой животных, каждого вида по паре». И появились в стойле ковчега овцы, козы, коровы. Для своего ковчега Хауберс с помощью электропилы повалил 1200 стволов. И теперь каждый день строит. Один. Правда, не без участия современных электроприборов, но все же один. Такой маленький на фоне своего внушительного творения. В сентябре этого года Йоханов ковчег уходит в свой первый рейс на Ваденские острова. Софья Корниенко для Радио Свобода, Нидерланды.
Репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». Ну а в следующем часе утренней программы вы услышите.
Визит папы римского Бенедикта XVI в Польшу. Издание первой и единственной книги о советском биологическом оружии в России. Российский бизнес в Нью-Йорке. Теории появления СПИДа. А также вы узнаете, насколько полезно цельное молоко для детей.
Я напоминаю, что главная тема сегодняшнего утреннего эфира – это запрет на ввоз в Россию подержанных зарубежных автомобилей, не соответствующим экологическому стандарту Евро-2. И в продолжении этой темы вопрос, к которому мы обращаемся к слушателям. Доверяете ли вы качеству иномарок, собранных в России? У нас есть несколько сообщений. Иномарки собираются в России под контролем представителей фирм и соответствуют установленным стандартам, считает наш слушатель по имени Сергей. На самом деле не все бывает гладко со сборкой и деталями к машинам, собранным за рубежом, но на эти проколы фирма-производитель реагирует достаточно быстро. Доверие к ним все же больше у нас интуитивно, нежели объективно, считает наш слушатель добрый. Вспоминается старый анекдот: у русских хороши только дети, а все, что они делают руками, никуда не годится, пишет наш слушатель Борис Павлович из Новочеркасска. Лучше доверять своим, чем чужому секонд-хенду, считает наш слушатель по имени Константин. Для меня нет никакой разницы, на каком автомобиле меня собьет пьяный водитель, пишет наш слушатель Николай Борода из Брянской области. Нет, не доверяю, вот так коротко отвечает наш слушатель по имени Юрий. Приходится доверять, а куда денешься, если решил купить иномарку российской сборки, пишет наш слушатель Георгий Георгиевич из Санкт-Петербурга. Мы продолжаем принимать ваши сообщения, пишите нам.
Самая серьезная ошибка, которая до сих пор была допущена нами в Ираке, это Абу Грайб.
Я счастлив быть сегодня среди вас на польской земле.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Только один из депутатов сказал, что принимая этот закон, правительство действует так, как будто бы оно боролось не с дьяволом, а с его именем.
Называться она будет «Революцией крапив».
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7175, 7220, 9520 и 17730. Слушайте Радио «Свобода».